Вопреки всему этому, в действительности человек с его природой, его влечениями, способностями и заданиями устроен так, что легче всего ему удается удовлетворение потребностей и наслаждения. И труднее всего ему дается воля к духовному совершенству, усилия, возводящие к нему, и достижения его. Человека всегда тянет вниз, к наслаждениям, и особенно к чувственным наслаждениям, и редко влечет его вверх, к совершенному его увидению и созданию. Путь вверх открывается человеку и дается ему, но дается только в страданиях и только благодаря страданиям. Ибо сущность страдания состоит прежде всего в том, что для человека оказывается закрытым или недоступным путь вниз, к низшим наслаждениям. Эта закрытость низшего пути не означает еще духовного достижения, но есть первое и основное условие восхождения. Не всякое страдание, не всякого человека и не всегда возводит и одухотворяет, ибо здесь необходима некая верная направленность страдающей души и некое внутреннее умение. Но всякое подлинно духовное движение и достижение вырастает из страдания, давнего или нового, кратко-глубокого или долго-длительного, забытого или незабвенного. К Богу восходит только та часть, только та сила души, которая не нашла себе наслаждения и успокоения в первобытном земном отправлении, только та, которая не изжилась в слишком человеческих удовлетворениях, которая не радовалась им, а страдала и стыдилась, и ужасалась от их приближения. Страдание есть цена духовности и предел для животности. Это есть грань беспечному наслажденчеству, увлекающему и совлекающему человека. Это есть источник воли к духу, начало очищения и видения, основа характера и умудрения. Поэтому жизненная мудрость состоит не в бегстве от страдания, как от мнимого зла, а в приятии его как дара и залога, в использовании его и окрылении через него. Это приятие должно быть совершено не только для себя и за себя, но и для других. Оно не означает, что человек будет нарочно мучить себя и ближних, но оно означает, что человек преодолеет в себе страх перед страданием, перестанет видеть в нем зло и не будет стремиться прекратить его во что бы то ни стало. Мало того, он найдет в себе решимость и силу причинить страдания и себе, и ближнему в меру высшей духовной необходимости, заботясь об одном, далее курсивом, чтобы это страдание не повреждало силу духовной очевидности и духовной любви в человеке. Конец курсива. Ибо дух больше души, а страдание есть цена духовности. Именно перед этим трагическим законом человеческого существа сентиментальный моралист остановился, содрогнулся и не принял его. Он не принял такую цену одухотворения и закрыл себе глаза на основную трагедию человека. Он испытал страдание как зло и отверг его. Согласно этому отвержению, он начал искать путь к внутреннему наслаждению и нашел его в упоении жалостью. Он начал жалеть всякого страдающего и положил как высшее непричинение страданий другим. И далее, он не только отверг страдающий путь, но и самую цель страдающего восхождения — дух. Сентиментальность его излилась в гедонизм и привела его к противодуховности. Вся духовная сокровищница, все духовное делание человечества было осуждено и отвергнуто ради того, чтобы люди не мучились и не обижали друг друга, ради единственного высшего достижения, всеобщего наслаждения всеобщую взаимную жалостью. Этот сентиментальный гедонизм учит, что нет на свете ничего высшего, во имя чего людям стоило бы страдать самим и возлагать страдания на своих ближних. Вся задача в том, чтобы все внутренно притворили свое страдание в сострадание и тем проложили себе путь к высшему наслаждению. Выше этого идти некуда и незачем. Насильственно этого нельзя достигнуть, и потому насилие, как бесцельно умножающее страдания людей, осуждается безусловно. Но это и означает, что духовный нигилизм есть порождение сентиментального гедонизма. Учение о непротивлении злу насилием есть последовательный вывод из того и другого. Все это может быть выражено так. Мораль Льва Толстого видит в идее добра элемент любви и не видит элемента духа. Поэтому она утверждает как высшую ценность бездуховную и противодуховную любовь, которая оказывается безвольной, сентиментальной жалостью и совлекает вслед за собой все высшие жизненные ценности на уровень элементарной инстинктивной душевности. Соответственно, с этим мораль Льва Толстого видит в идее зла элемент ненависти и не видит элемент противодуховности. Поэтому она усматривает самый тяжкий грех во вражде или ее внешних проявлениях, осуждает духовно верное отъединение не злодеев от злодеев и не замечает, что она сама включает в свой идеал черту сущего зла, противодуховность. Вследствие этого все учение о добре и зле оказывается искаженным и несостоятельным. Добро предстает в образе мелком и плоском, гедонистически самодавлеющим, духовно мертвенным и сентиментально идиллическом. Зло предстает в образе сравнительно безвредном, внешнее насилие, легко преодолимом, лишенном своей существенной ядовитости и в то же время вызывающем у моралиста несоответственно преувеличенное аффектированное негодование. Все размежевание добра и зла оказывается неверным. Духовно-нигилистические, сентиментально-пошлые, безвольные и духовно-безответственные настроения и поступки относятся к добродетельным. Напротив, деяния героические, волевые, пророческие, гневные, пресекающие зло и карающие злодея, причисляются к самым позорным и низменным проявлениям человека. И надо всем этим царит прямолинейность рассудка и наивность рассуждающего обывателя». Естественно, что вместе с отвержением духа и решительным предпочтением бездуховной, жалеющей и наслаждающейся души, все в жизни перемещается и обесценивается. То, во имя чего человеку стоит жить на земле и страдать, отпадает, а то, что остается и стремится занять место отпавшего, оказывается не таковым, чтобы из-за него стоило страдать и умирать». В самом деле, духовное начало в человеке есть источник и орудие божественного откровения. Оно дает человеку нечто такое, из-за чего стоит жить, стоит воспитывать себя и других, нести страдания и поднимать бремена. Здесь есть драгоценность, которую стоит жить и ради которой стоит и умереть. Ею осмысливается и жизнь, и страдания, и смерть. Это святыня не только больше личности, больше личной морали и личного наслаждения. Она больше, чем любая совокупность людей, отвергнувшая ее и противопоставившая себя ей. Ибо ею, этой святынею, определяется главное, реальное и священное в человеке, в людях, в человечестве. И именно в служении ей человек находит последнее и главное основание для понуждения и пресечения. С отпадением этой святыни все сводится ко множеству индивидуальных людей, то предающихся взаимному обижанию и насилию, то наслаждающихся взаимным состраданием. Все они — суть равной моральной атомы, и нет среди них ни слуг, ни органов святыни, перед нею ответственных, ею уполномоченных, ее представляющих и за нее умирающих и карающих. Нет церкви, хранительницы откровения. Нет Родины, живой сокровищницы Духа, нет мудрости и национального восхождения к ней, нет красоты, нет героизма, чести и их живой традиции. Грубое и пошлое насилие усмотрено там, где на самом деле творится живая тайна политического единения. Людям не из-за чего понуждать и воспитывать друг друга. Человек чувствует только свою личную обиду и желание отомстить. И задача его сводится к тому, чтобы не мстить, а простить и пожалеть. И если ему удается любить своих обидчиков и никого не обижать, то задача его жизни решена. Сентиментальный моралист не видит, что он духовно опустошил человеческую душу и поверг ее в состояние ослепления и пошлости. Он не понимает, что человек значителен только в меру своей духовности и что в меру своей бездуховности и противодуховности человек слеп и пошел. Он не видит того, что духовно пустая душа, отвернувшаяся и насмеявшаяся, становится религиозно уродливым явлением, заслуживающим не умиленной жалости, а гнева и отрезвления. Он не понимает того, что чужая пошлость нисколько не лучше моей собственной и нисколько не заслуживает ни любви, ни поддержки, ни жертвы. Что альтруизм совсем не состоит в обслуживании чужой пошлости только потому, что она чужая. Что любовь к ближнему есть любовь к его духу и его духовности, а не просто жалость к его страдающей животности. Он проповедует любовь и не замечает того, что он низводит и совлекает это великое начало, отрывая его от духовности, ибо любовь сентиментального и противодуховного гедониста идет не от духа и не к духу. Она не ставит ни себя, ни любимого пред лицо Божие. Это не есть встреча в божественном, совместном испытании и увидении Его, во взаимном научении, ободрении, воспитании, окрылении и в объединении двух духовных горений. Нет, это есть взаимное расслабление во взаимной животной жалости. Это безвольное потакание сентиментального человека, больше всего боящегося, как бы ему не причинить ближнему неприятность. Это бесхарактерное, сладостное сочувствие, одинаково изливающееся и на кроткого, и на злодея, и вредящее обоим. Такое противодуховное сострадание недостойно человека, его духа, его призвания, ибо любовь унизительна и для любимого, и для любящего, если она не есть при всей своей радостной нежности духовная воля к духовному совершенству любимого. Таково значение и таковы последствия сентиментального нигилизма, выдвинутого Львом Толстым и его последователями в качестве единоспасительного морального откровения.